и мой столик.
— Нехорошо, — произнес Смит, качая головой. — Он потерял контроль.
— А разве нехорошо, что он потерял контроль? — спросил Виллер. — Разве это не означает, что он стал неосторожным?
— Возможно, в этой части новости хорошие, — ответил Смит. Но теперь, когда он подсел на ощущение власти и контроля, никому не будет позволено забрать у него это ощущение. Все правильно, ему нужен ты, Харри. И знаете, по какой причине?
— Статья в ВГ, — кивнул Виллер.
— Ты называешь его несчастным извращенцем, которого... Как там было?
— На которого вы наденете наручники, — подсказал Виллер.
«Называя его несчастным, ты грозишься отнять у него контроль и власть!»
«Его так назвала Исабелла Скёйн, а не я. Но сейчас это не важно», — произнес Харри, почесывая шею. «Ты думаешь, он будет использовать девушку, чтобы добраться до меня, Смит?» Смит покачал головой.
«А она мертва».
«Почему ты в этом уверен?»
«Он не хочет никакой конфронтации». Он просто хочет показать тебе и всем остальным, обладающим властью, что он может прийти в твое место и забрать одного из твоих людей.
Харри резко прекратил чесаться. «Одного из моих людей?» Смит не ответил. Бьёрнхольм с грохотом вернулся в котельную.
«Звонили из Уливола. Прямо перед смертью Пенелопы Раш к администратору подошел мужчина и предъявил документы, подтверждающие, что он один из тех, кого ты указал в качестве близких. Какой-то Рор Вик, бывший жених».
«Это он купил помолвочное кольцо, которое Валентин украл из квартиры», — сказал Харри.
«Но они связались с ним, чтобы спросить, не заметил ли он чего странного», — продолжал Бьёрнхольм. «Но Рор Вик говорит, что не ходил в больницу».
В котельной наступила тишина.
«Не жених», — сказал Смит. — Но тогда...
Колесики стула Харри громко заскрипели, стул опустел и на полной скорости помчался к кирпичной стене. Сам Харри был уже в дверях.
— Виллер, вперед!
Харри бежал. Больничный коридор тянулся и удлинялся быстрее, чем он бежал, как расширяющаяся вселенная, которую не могут догнать ни свет, ни даже мысль. Ему удалось не столкнуться с мужчиной, который вышел из какой-то двери, держась за штатив с капельницей. «Одного из твоих людей Валентин взял Аврору, потому что она была дочерью Столя Эуне. Марту Рут, потому что она работала в любимом ресторане Харри. Пенелопу Раш, чтобы продемонстрировать им, что он это может. Одного из твоих людей». 301. Харри обхватил в кармане рукоятку пистолета. Глок-17 почти 2,5 года пролежал нетронутым, запертым в ящике на втором этаже. Сегодня утром Харри взял его с собой. Не потому, что он собирался им воспользоваться, а потому, что впервые за 3 года не был уверен, что оружие ему не понадобится. Он распахнул дверь левой рукой, одновременно выставив вперед руку с пистолетом. Палата была пуста. Опустошена. Ракели не было. Кровати не было. Харри хватал ртом воздух. Он подошел к месту, где стояла кровать.
— Прошу прощения, но вы опоздали,
— произнес голос у него за спиной. Харри развернулся. Главный врач Стефенс стоял в дверях, пряча руки в карманах белого халата. Он поднял бровь, увидев пистолет.
— Где она? — прохрипел Харри. — Я расскажу, если вы уберете это.
Харри опустил пистолет.
— На обследовании, — сказал Стефенс.
— Она... — Она в порядке?
Состояние не изменилось, стабильно, нестабильно, но она переживет сегодняшний день, если вас это волнует. — А чего столько драматизма?
— Ее надо охранять.
В настоящее время она под присмотром 5 человек из нашего медперсонала.
— Мы разместим вооруженного полицейского у ее двери. Возражения?
— Нет. Это не моя епархия. Вы боитесь, что сюда может прийти убийца?
— Да.
— Потому что она замужем за человеком, который на него охотится? Мы не сообщаем номер палаты никому, кроме близких.
— Это не остановило человека, который выдал себя за жениха Пенелопы Раш, чтобы выяснить номер ее палаты.
— Вот как.
— Я посижу здесь, пока не приедет охрана.
— В В таком случае вы, возможно, захотите чашечку кофе.
Вам не надо?
Нет. Но вам надо. Минуточку. У нас тут прямо в дежурке есть удивительно плохой кофе.
Стефенс покинул палату, и Харри огляделся. Стулья, на которых они сидели с Олегом, стояли на тех же местах, что и вчера, по обе стороны отсутствующей кровати. Харри сел на один из них и уставился вниз на серое напольное покрытие. Он чувствовал, как успокаивается пульс, и все же у него оставалось ощущение, что в палате не хватает воздуха. Полоска солнца падала через щель между шторами на пол между стульями, и он заметил на напольном покрытии светлый волосок. Он подобрал его. Мог ли Валентин заходить сюда в поисках Ракели, но опоздать? Харри сглотнул. Сейчас не было никаких причин думать об этом. Она находилась в безопасности. Вошел Стефенс и протянул Харри картонный стаканчик, глотнул из своего и уселся на второй стул, так что двое мужчин оказались друг против друга на расстоянии 1 метра.
— Ваш мальчик заходил, — сказал Стефенс.
— Олег? Он не должен был приходить до окончания занятий.
— Угу. Он спрашивал о вас. Мне показалось, он был возмущен тем, что вы оставили его мать одну.
Харри кивнул и отхлебнул кофе.
— В этом возрасте они часто злятся и испытывают моральное возмущение, — произнес Стефенс. — За все, что идет не так, они возлагают вину на своих отцов. И тот, на кого им когда-то хотелось быть похожими, внезапно становится тем, кем они стать не хотят.
Вы основываетесь на собственном опыте?
Конечно. Мы всегда так делаем.
Улыбка Стефенса исчезла так же быстро, как и появилась.
Можно задать вам личный вопрос, Стефенс?
Пожалуйста.
В результате вы остаетесь в плюсе?
Простите.
Радость от спасения жизни минус отчаяние от потери тех, кого ты мог спасти.
Стефенс встретился глазами с Харри. Наверное, дело было в сложившейся ситуации. Двое мужчин сидят друг против друга в темной комнате, и поэтому задать такой вопрос показалось естественным. Стефенс снял очки и провел руками по лицу, будто хотел стереть с него усталость. Он покачал головой. — Нет.
— Но вы продолжаете этим заниматься.
— Это призвание?
— Да, я видел распятие у вас в кабинете. — Вы верите в призвание?
— Думаю, вы тоже, Харри. — Я видел вас. Может быть, не Бог призвал вас? «Но призвание вы ощущаете!»
Харри посмотрел в чашку. Стефенс был прав, говоря об удивительно плохом кофе.
«Означает ли это, что вы не любите свою работу?»
«Я ненавижу свою работу», — улыбнулся главный врач. «Если бы я мог выбирать, я бы стал концертирующим пианистом».
«А вы хороший пианист!»
В этом и заключается проклятие. Когда человек недостаточно хорош для того, чем он любит заниматься, и хорош для того, чем он заниматься ненавидит. А? Не так ли?
Харри кивнул.
Это проклятие. Мы делаем то, для чего нас можно использовать.
А ложь заключается в том, что того, кто следует своему призванию, ждет награда.
Возможно, иногда работа является достаточной наградой.
Только для концертирующего пианиста, который любит музыку, или для палача, обожающего кровь.
Стефенс указал на бэдж с именем на халате.
Я родился и вырос среди мормонов в Солт-Лейк-Сити. Меня назвали в честь Джона Дойла Ли, богобоязненного, миролюбивого человека, который осенью 1875 года получил приказ от вышестоящих членов паствы совершить убийство группы эмигрантов-безбожников, вторгшихся на их территорию. Он описал свои душевные муки в дневнике и, в частности, отметил, что этот ужасный призыв судьбы ему остается только принять.
«Резня в Маунтин Мидоус».
«Вот видите, вы знаете историю, Холли».
«Я изучал серийные убийства в ФБР и основательно познакомился с самыми известными массовыми убийствами. Но, должен признаться, я не помню, что случилось с вашим тезкой».